Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского, беседу Анны Александровой с преподавателем кафедры библеистики православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протодиаконом Иоанном Шевцовым о роли Ветхого Завета в православном богослужении. В цикле «Богословие иконы» беседа Александры Никифоровой с профессором иконологии Свято-Сергиевского богословского института в Париже, протоиереем Николаем Азолиным. И в завершении нашей передачи – литературная страница.
Епископ Александр Семенов-Тяньшанский. Православный катехизис. 4. Жизненное значение догмата Пресвятой Троицы. Мы славим Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святого Духа, потому что целью сотворения и жизни человека является уподобление Богу в любви или обожении. Божественная благодать открывает путь к объединению людей и возрастанию любви между ними по образу лиц Пресвятой Троицы. Догмат Пресвятой Троицы – догмат о вечно осуществляемом и осуществленном торжестве любви. Дает нам твердое основание верить, что, стремясь к единству всех на земле, мы, христиане, гонимся не за утопической мечтой, а стремимся к тому, что от века существует и что есть самый принцип подлинной жизни. Зная, что сам Бог есть высшее единство любви, бояться ли нам кого-либо, кто ненавидит, кто разъединяет, кто хочет убить или разлучить. Таково жизненное значение для нас догмата о троичности Бога. Достойно и праведно есть. Поклоняйтесь Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице единосущной и нераздельной. 5. Бога можно знать, поскольку Он сам нам открывается. Познать Бога по-настоящему – проникнуть до конца в тайну Пресвятой Троицы мы не можем. Если сердце человека и загорается на время чистой любовью, ему не вместить в полной мере пламени божественной любви, которая пылает неослабно и вечно. Бог познается сердцем, потому что сердцем познается любовь. Но если сердце не может до конца вместить и познать божественную любовь, тем менее может это сделать разум. Он разбирается только в том, в чем уже удостоверилось сердце. Если все же мы знаем что-либо о Боге, то потому только, что Бог сам нам открывается. Мы знаем о Боге из божественного откровения, которое есть излучение божественной любви, ее свет. 6. Я есмь сущий. Из божественного откровения мы постигаем, что Бог есть сущий. Это означает, что только Бог существует самым полным и совершенным образом. Бог есть сущий или тот, кто есть. Так сам Бог назвал себя Моисею. Книга Исход, 3 глава, 14 стих. По-древнееврейски это имя Божие есть Ягве. В имени Божием содержатся все основные свойства Божии. Называя себя сущим, Бог тем самым указывает нам, что Он есть Бог, являемый и познаваемый, что Он есть свет и жизнь. Седьмое. Совершенство Божие, Его единство и простота. Совершенство Божие означает, прежде всего, что Бог ни в чем не нуждается, что Он ничего не лишен. Бог — это полнота всех качеств, и каждое Его качество совершенно, а все вместе они сочетаются в полной гармонии. В этом заключается полное единство Божие, Божия простота. Святые люди, в сердце своем пережившие близость Божию, единогласно утверждают, что Бог прост. Однако простота Бога не означает отсутствие в Нем богатства или множества свойств. В сотворенном мире предметы, как образы прекрасного, дают нам примеры такого единства во множестве или простоты при богатстве. Так, в хорошем музыкальном произведении имеется большое богатство звуков и их сочетаний, а все-таки оно воспринимается как единое и простое целое. И чем больше мы ощущаем это единство и простоту, тем охотнее мы называем его гениальным и даже божественным. И в этом не ошибаемся, так как именно Бог бесконечно богат своими качествами, но всегда един и прост.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена православным центром «Деоника».В эфире программа «Благовещение».
Уважаемые радиослушатели, у нас в гостях протодиакон Иоанн Шевцов, клирик храма Царевича Дмитрия, что при Первой городской больнице, и преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. У микрофона Анна Александрова. Здравствуйте, отец Иоанн.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Итак, мы продолжаем беседы о Ветхом Завете. И в сегодняшней нашей передаче хотелось бы поговорить о роли Ветхого Завета в православном богослужении.
Действительно, Ветхий Завет играет очень большую роль в богослужении, даже гораздо большую, чем это обычно кажется. Для многих Ветхий Завет в богослужении, паремии, и ими практически все исчерпывается.
Отец Иоанн, давайте поясним. Паремии – это преимущественно ветхозаветное чтение.
Это ветхозаветные чтения, которые бывают на вечерне.
А вечерне это?
Вечерне это первая часть всеночного бдения или вечернего богослужения. И она совершается обычно вечером. Хотя вот есть такая уникальная ситуация, когда паремии читаются на утренне.
И это утренне Великой Субботы?
Да, утренне Великой Субботы. Обычно в приходской практике она совершается вечером в Великую Пятницу.
Или вечерняя, которая совершается на Троицу, на Пятидесятницу?
На Троицу, да, она как раз совершается утром.
А какова особенность богослужения утренней Великой Субботы?
Помимо того, что поются статьи, обычно хор поет стихи 118-го псалма, а священники читают тропари особенные. В конце утренней бывает крестный ход с плащаницей, и когда крестный ход возвращается в храм, читается отрывок из пророка Иезекииля, читается апостол Евангелия. Вот это единственный случай, когда на утренней специально читается именно паремия, особо выделенное ветхозаветное чтение.
Но употребление Ветхого Завета в богослужении не ограничивается одними паремиями.
Да, если мы возьмем с вами вечерню, где читаются паремии, то сама она построена по образцу Ветхого Завета. Начинается она с предначинательного псалма 103-го, который повествует о творении мира. Дальше поются стихиры, особые песнопения, перед которыми провозглашаются или поются стихи, взятые из псалмов, Ветхий Завет. А заканчивается фактически вечерняя пением или чтением «Ныне отпущаешь раба твоего владыка».
Это слова Симеона Богоприимца, которые он произнес во время Сретения.
Да, когда два представителя Ветхого Завета, Симеон Богоприимец и Анна Пророчица, встречают Бога-младенца в храме.
Что символически обозначает встречу Ветхого и Нового Заветов.
И, можно сказать даже так, немножко современными словами, как бы передача эстафеты. Ветхий Завет свое сделал. Теперь он уже ждет спасения, которое Христос совершит. Задача Ветхого Завета была сделать так, чтобы Христос мог прийти на землю. Вот он уже пришел.
Как мы помним, Симеон Богоприимец ожидал явления в мир Спасителя.
Евангелие говорит нам, что Святым Духом ему было обещано, что он не умрет, пока не увидит Христа Господня. А предание дополняет, что в древности Симеон переводил Ветхий Завет на греческий язык, и когда дошел до знаменитого пророчества Исаии, «Се дева в чреве примет, и родит сына, и нарекут имя ему Еммануил, что значит «с нами Бог», то усомнился и решил использовать слово, означающее не деву, а молодую женщину. Ибо как дева может родить? И вот тогда-то ему и было обещано Святым Духом, что он не умрет, пока не увидит родившую деву и не увидит ее сына. И вот во время Сретения как раз это и сбывается. Почему Симеон говорит, ныне отпускаешь раба твоего владыка? Потому что его жизнь подошла к концу. Он дождался обещанного, увидел, и теперь на некоторое время он сойдет в ад, на лоно Авраамова, чтобы там ожидать сошествия в ад Христа и исшествия вместе со всеми праведниками в рай.
Вот мы сказали о вечерней, отец Иоанн, а на утренней как используется Ветхий Завет?
На первый взгляд, как бы для утренней Ветхий Завет нечто, если не чуждое, то не совсем уместное. Потому что утренняя строится по образцу Нового Завета. Но если мы повнимательнее посмотрим на чины последования утренней, мы увидим, что, собственно, началом утренней является двупсалмия. Затем читается шестопсалмия. Это все псалтирь, Ветхий Завет. Затем диаконам произносятся стихи на Бог Господь, взятые тоже из псалтири. Если это утренняя входит в состав всеночного бдения или полилейная утренняя, то полилейные псалмы опять Ветхий Завет поется. Так что, хотя она по образцу Нового Завета, но пока все тексты ветхозаветные шли. прокимен, который произносится перед чтением Евангелия, нечто уже новозаветное появилось, опять же взят из псалтири.
То есть пока мы говорим только о псалтире?
Но не только псалтирь используется в богослужении. Вот на утренней очень важной частью является канон. И из 9 песней канона 8 построены по образцу песней ветхозаветных.
Библейские песни?
Да, библейские песни.
Хотя в нынешней нашей приходской практике редко где на каноне читаются библейские песни.
Не читаются сами эти песни, и их стихи не читаются в качестве припевов к тропарям канона.
А в приходской практике их можно услышать только Великим постом.
Да, Великим постом в приходской практике нередко эти песни начинают как раз читать. Кстати, последняя песня, песня Божьей Матери, хотя она входит в Новый Завет, но по строю, по мыслям она к Ветхому Завету весьма близка.
Отец Иоанн, давайте приведем какой-нибудь пример Ирмоса библейской песни, чтобы нашим радиослушателям было понятно, о чем мы говорим.
К примеру, первая песня канона основана на песне, которую воспел Моисей после перехода через Черное море. Красное, Черное.
Эта история описана в книге «Исход».
Да, это 15 глава книги «Исход». «Поим Господи, славно бо прославися, коня и всадника вержи в море. Помощник и покровитель бысть мне во спасение, сей мой Бог и прославлю его, Бог отца моего и вознесу его». Кстати, эти последние слова являются Ирмосом в каноне Андрея Крицкого.
А Ирмос переводится как «связь», «сплетение».
Да, и Ирмосы — это некий вводящий в каждую песнь стих, и по сих пор они в каждом каноне исполняются, и они как раз взяты из библейских песен.
То есть Ирмос является образцом для тропарей песни канона.
Да, он некое содержание дает. Правда, Ирмосы очень многие уже не то, что непосредственно из библейских песней взяты, а являются своего рода аллюзиями. Некое поэтическое осмысление. Пример можно привести, скажем, «Колесницы гонителя фараона погрузи, чудотворя иногда».
Здесь мы вспоминаем бегство Израиля из Египта.
Да, вот как раз, собственно, вот песня воспета в связи с переходом через Черное море, сам по себе переход в Ирмосе и обыгрывается. Или, скажем, шестая песня канона основана на песне пророка Ионы, его молитве, которую он произносил в чреве кита. Если мы возьмем, скажем, рождественский Ирмос, «Из утробы Иона младенца из блева морский зверь Якова прият». Начальные слова известного Ирмоса, которым мы поем. Здесь тоже описывается само событие. Ирмосы достаточно известные пасхальные, скажем, рождественские. Они уже не являются непосредственно частью самой библейской песни, но с ней так или иначе тематически связаны. Являются ее осмыслением.
Как мы уже сказали, раньше весь канон пелся. И библейские стихи, и тропари. Однако и поныне Великим постом можно услышать пение библейских стихов и в наших храмах. Во все же остальное время поются лишь библейские ирмосы, а библейские стихи заменяются молебными припевами.
К сожалению, должны бы вместо этих припевов исполняться стихи из библейских песней.
Отец Иоанн, а как вы относитесь к этой практике? И не считаете ли, что в наше время она актуальна, потому что многие люди просто даже и не знают Ветхий Завет?
Вы знаете, создатели канонов считали, что так будет правильно. Ну, наверное, они тоже основывались на том, что слушатели, в общем и целом, знают и библейскую историю, и имеют представление о святом. В современной практике действительно в основном припевы свелись «Слава тебе, Боже наш, слава тебе», там «Помилуй меня, Боже, помилуй меня». Тем не менее, знать о том, как это было изначально задумано, как это должно быть по уставу, наверное, не лишнее. Ну и где-то вводят, вот Великим постом во многих храмах эти библейские песни исполняются, и думается, что это положительная практика.
Итак, мы продолжаем рассказывать об употреблении Ветхого Завета за богослужением. Отец Иоанн, а как дальше развивается утренне?
Собственно, если мы посмотрим, после канона у нас идут стихиры. Опять же, стихи к ним берутся из хвалитных псалмов.
Ну и тем более это можно сказать о великом словословии.
Да, и великое словословие тоже некую взаимосвязь с псалтирию, безусловно, имеет. Уже по духу своему, по строю своему. Так что, если мы взглянем на утреннюю, то, несмотря на то, что вроде бы она связана с Новым Заветом, но пронизана, прежде всего, псалтирью, но и библейскими песнями от начала до конца.
То есть, опять же, прослеживается эта идея взаимного переплетения Ветхого Завета и Нового Завета.
Можно и так сказать, но вообще вот для современных православных христиан, для многих Ветхий Завет и Новый Завет противопоставляются. Но внимательное чтение для тех людей, кто воцерковлен, кто неравнодушен к богословию в широком смысле слова, не только к догматическому богословию, конечно, это не так. Но для людей неискушенных богословие оказывается очень часто есть Новый Завет, а Ветхий Завет – это что-то отжившее, что-то нам ненужное, к нам касательства не имеющее. Вот мы уже говорили, что это не так, и богослужение лишний раз это подчеркивает. И оно использует и Ветхий Завет, и Новый Завет для того, чтобы привести людей к небу.
Отец Иоанн, вот мы говорили о вечерне, об утренне, на которых используется Ветхий Завет. А литургия – это же абсолютно новозаветное богослужение.
Безусловно. И тем не менее, если мы с вами посмотрим чин последования литургии, мы с вами увидим в начале антифоны – это псалтирь. Затем мы с вами увидим чтение Писания, ему предшествует прокимен. Это опять почти исключительно псалтирь.
Но все-таки это еще литургия оглашенных.
Хорошо, возьмем с вами сугубо такие литургийные песнопения, евхаристический канон. Вот что новозаветнее в богослужении можно вообще помыслить себе? Но оказывается, если мы внимательно прочтем те молитвы, которые читает священник во время евхаристического канона, молитвы Василия Великого или Иоанна Златоуста, или... Если мы обратимся к литургии прежде священных даров, то мы увидим очень большое количество ветхозаветных образов. Причем, чем более древняя литургия, вот если обратиться к текстам евхаристической молитвы, литургии тех, которые сейчас не совершаются, но сохранились благодаря усилиям церковных историков, археологов, то мы увидим, что чем древнее литургия, тем обычно пространнее эта молитва, и больше в ней ветхозаветных образов.
Действительно, центральной молитвой литургии во время которой происходит освящение заранее приготовленных хлеба и вина, является анафора, содержащая как раз воспоминания благодеяний Божьих.
Да, вспоминается и творение, и грехопадение, вспоминается промысел Божий, явленный в Ветхом Завете, подготовка спасения и, конечно, уже затем само спасение. Вот как раз анафора, вот эта евхаристическая молитва, она является собой очень удачный пример единства двух заветов. Здесь нет противопоставления, здесь переход от Ветхого Завета к Новому совершается совершенно естественно, логично, только так и может быть.
А само это слово «анафора» с греческого языка переводится как «возношение».
Да, «анафора» — «возношение», и так называют молитву евхаристическую, основную. Именно во время этой молитвы хлеб и вино, которые стоят на престоле, становятся телом и кровью Христовыми.
Но ведь анафору священник читает тайно в алтаре, и практически ее не слышно прихожанам.
Да, хотя иногда бывает, что священники читают ее достаточно громко, тем не менее, к сожалению, эти молитвы во многом такие сокрытые. Но даже если обратиться к тем фрагментам анафоры, которые поет хор, то здесь мы с вами услышим: «Свят, свят, свят, Господь Саваоф, испол небо и земля, слава Твоя».
Совершенно очевидно, что это цитата из Ветхого Завета.
Да, это дословная цитата из 6 главы пророка Исаии. Его видение Бога в храме, и он слышал песни серафимов.
А до этого на литургии звучала херувимская песня.
Да, всем, наверное, известна херувимская песня, которая совершается перед евхаристическим каноном. Но во время евхаристического канона мы слышим с вами и серафимскую песню.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующей нашей передаче продолжим размышлять о роли Ветхого Завета в православном богослужении. Благодарим вас, отец Иоанн. До свидания.
До свидания, Анна. До свидания, уважаемые радиослушатели.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был протодиакон Иоанн Шевцов, клирик храма Царевича Димитрия, что при Первой Градской больнице, и преподаватель кафедры библистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Богословие иконы. Первая беседа об иконе с профессором иконологии Свято-Сергиевского богословского института в Париже протоиереем Николаем Азолиным. Протоиерей Николай Азолин родился 26 мая 1942 года в эмиграции. В 1959 году он поступил в Свято-Сергиевский православный богословский институт в Париже и в иконописный класс Леонида Александровича Успенского. В 1964 году окончил институт со званием кандидата богословия. Затем преподавал в Лейденском университете и Свято-Владимирской духовной семинарии курс литургического искусства. В 1985 году протоиерей Николай Зулин защитил докторскую диссертацию в Сорбонне на тему «Православная иконография Пятидесятницы». С 1986 года профессор иконологии, гомилетики и пасторского богословия в Свято-Сергиевском богословском институте в Париже.
Начнем с того, что такое икона и всякое ли изображение мы можем называть иконой.
В двух словах, наверное, нужно сказать, что икона – это православный литургический образ. И если это так, значит, речь идет о православии, речь идет о литургии, о литургичности. Другими словами, это такой образ, который показывает, потому что речь идет о том, что видно, о видимости, о том, что изображено на этом произведении, как-никак искусство. Что икона показывает учение церкви о сюжете этого изображения. Икона показывает, как церковь понимает, я не знаю, например, вход Господень в Иерусалим, Благовещение, Преображение, Крещение Господне, Богоявление, etc., Пятидесятницу. Сам портрет Спасителя, ясно, Божьей Матери, святых и так далее. Вот это с точки зрения, как бы сказать, содержания. Должен образ соответствовать православному учению о сюжете. Теперь я обычно спрашиваю своих студентов в конце первого года, значит, что такое общее у всех икон? Что у них с точки зрения, так сказать, сюжета? Я ожидаю от них, чтобы они мне ответили. Святость сюжета, изображения. Святость в том смысле, что мы изображаем на иконах святых и события, священной истории, спасительные события. И когда это налицо, и когда выражается то, что церковь об этом говорит, в частности, о святости, а вот наше учение о святости, между прочим, очень оригинальное и совсем не такое всеобщее, как некоторые думают. Например, у протестантов вообще нет понятия святости, или получится в особом виде, сейчас не будем входить в это. То есть святых у них-то нету, почитания святых нету. У католиков свое, так сказать, особое тоже какое-то учение о святости, которое в каком-то смысле полярно противоположно нашему, потому что там соприкосновение божественного и тварного вообще не предвидено, даже не рассматривается. И весь спор Валаама с Паламой был как раз на эту тему. Как это так? Да? Ну и потому, что все равно до сих пор, даже если атомизм католическая церковь более-менее заняла теперь такое отношение, ну, как бы на большее расстояние смотрит на атомизм, чем раньше, когда атомизм был просто официальным учением католической церкви, но тем не менее, такой подход, например, вчера, я ехал на машине, слушал радио католическое, вот здесь, когда я вернулся с работы в телевидении, и там я слышал проповедь. Ну, это известное евангельское чтение о богаче. И вот, значит, Господь ему говорит, ну что, безумнее, сегодня ночь отнимется, та дальше. И, значит, так бывает о тех, которые материально, они в Бога богатеют. И самое интересное во всей этой проповеди было в том, что, и это было только в самом конце, там две были фразы о том, что в Бога богатеть – это значит быть хорошим, быть милым. О том, что можно богатеть в нашем понимании в Бога. То есть, ну, как бы сказал Серафим, стяжание Духа Святого, да? Абсолютно об этом не может быть речи. Богатеть в Бога – это значит не денежно, а через добрые дела что-то такое, этику какую-то разводить. И это меня лишний раз поразило, потому что если бы наши бы, или вы, или я, или кто-нибудь такой сказал бы такую проповедь, сказал бы, а как, значит, значит, надо богатеть в Бога. То есть святость, она доступна, она реальна. И вот эту святость надо показать на икону, хоть и все. И когда это получается, тогда все хорошо. И тогда это может быть где-нибудь в какой-то там Каппадокийской пещере, может быть это в России, может быть, это где угодно, где находится православная церковь, православные люди, и они об этом говорят. В этом их пафос. В этом, вот. А когда это не видно, когда изображается Христос, ну, как бы, несторианский, арианский, все, что хотите, там, где нет даже намека. Или если, например, как это очень часто бывало на Западе, об этом еще Мальро писал, очень замечательно, тонко почувствовал, что духовность заменялась чувственностью. То есть выражениями, которые из области чувственности, которые за отсутствием уже умения, понимания и вообще представления о возможности живописного выражения дали, вот, ну вот, возьмите Ренессанс, а особенно, конечно, барокко, например, где все они вот такие вот восторженные, скрученные в каких-то исступлениях. Вот духовность изображается в исступлениях.
Отец Николай, объясните, пожалуйста, как святость можно изобразить на иконе?
Ну, любая нормальная икона, я бы сказал, простите, можно вместо нормальной сказать каноническая, потому что в чем суть канона? Суть канона только в том, чтобы хотя бы минимальном обеспечивании именно этого выражения святости на иконе.
Но как?
Ну, это как? Это показать, что человеческое тело, например, становится источником света, а не то, что на лицо святого откуда-то падает свет с какой-то стороны, вызывает такие тени с обратной стороны и так далее, и так далее. А что сам лик святого сияет, ну, на то есть венчик, естественно. Но не только венчик, еще сама плоть становится лучезарной. А с другой стороны, вот он имел в виду тленность, то есть дебильство. Дебильство, говорит, вот так делать мне, взяв свою щеку, так сказать, двумя пальцами, и вот и так показывает. Вот видишь, вот этого дебильства, вот этого нет в иконе. Понял, понял. А это дебильство, например, это как раз то, что расписывается, ну, со времен, так сказать, поздней готики, я не знаю, до импрессионистов, более-менее включительно, это и есть предмет всей этой живописи религиозной, которая, конечно, искусство, и даже с точки зрения искусства, и умения, и мастерства, конечно, высокое искусство, все, что хотите, но это не имеет ничего общего с православной верой, и потому ему не место в православном храме, например, это проще не скажешь, по-моему. А если вот есть преображенная плоть, цвет, и должна быть в иконе чувствуется молитва. То есть меня часто спрашивают, до сих пор спрашивают, а почему иконы не улыбаются? И, между прочим, это очень интересный вопрос, это и не глупый вопрос. Потому что на самом деле обычно святые на иконах Божьей Матери вообще не улыбаются. Да? Даже находят, что достаточно сурово все это происходит. Сурово. То, что некоторым представляется как суровость, это, в общем, я думаю, в среднем так воспринимается, как, ну, как молитвенная сосредоточенность, скажем так. И вот сюда входит вторая сторона определения иконы. Это то, что она, мы сказали, что она православный литургический образ. И сюда входит уже момент литургичности. Литургичности, потому что икона, она пишется для того, чтобы функционировать, простите за такое некрасивое слово, во время богослужения и в молитве вообще, в самом широком смысле. И тогда, если она, во-первых, не мешает молитве, важно. Все, что мешает молитве, вам не надо вообще пустить в ход. Все, что мешает молитве, или каких-то негармоничных красках, каких-то резких движениях, каких-то, или какие-то, допустим, гримасы, как это бывает. Когда стали изображать бесов на Западе, например, искушение Антония на этом самом известном Ретабль де Иссенхайм в Альзасе, этого самого Грюневальд, например. Но это не сюжет иконы, потому что даже в смысле вот таких подвигов, как Антоний, вот подвижники, когда они борются, все. Сюжет иконы не борьба, а состояние уже одержанной победы. То есть уже состоявшейся святости. А в смысле литургичности, значит, критерий литургичности, нету другого критерия, это, между прочим, в музыке то же самое. Что такое хорошая литургическая музыка? Ну, это такая музыка, которая не мешает, а наоборот помогает, а если можно, даже и выражает молитву, тогда совсем хорошо. И может быть даже, это может быть даже школа молитвы, если... И икона может быть школой молитвы. Самые лучшие иконы, конечно, школа. Есть вот, когда мы ходим по храмам, а иногда по музеям, видим, какие иконы прямо там. И ты чувствуешь, что это произведение, которое можно только молиться.
Выходит так, что помогает икона молиться, не помогает икона молиться. Все же это дело вкуса. Одна моя знакомая, голландка, еще когда мы учились вместе, сказала, ну почему ваши византийские иконы, они такие страшные, на них невозможно смотреть. И это было ее искреннее восприятие человека, который вырос на Западе.
Да-да, ради Бога, это она не одна. И мы таких людей встречаем довольно, так сказать, регулярно. Ну, тут, во-первых, надо учесть, что, я бы все-таки сказал бы с самого начала, позвольте мне сказать, что это все равно не вопрос вкуса. Даже если это не вопрос вкуса, почему? Потому что, конечно, вкус воспитывается у людей, и мы все воспитаны, так сказать, ну, разных вкусов, ради Бога. Но вот в том-то и дело. Что, как это выразить? Это, наверное, я бы сказал, экклезиологические измерения церковного искусства. Будь это пение, будь это изображение. Ведь экклезиологически в каком смысле? Что речь идет о молитве. Речь идет не только о личной, чтобы не сказать индивидуально, о личной молитве, а за возможность соборной молитвы. Литургия, значит, соборная. И обратите внимание, что, например, в отличие от живописи западной, скажем, или вообще Ренессанса и так далее, кроме как в современной Греции, иконописец не подписывает свои иконы своим именем. То есть его дело, так сказать, оно литургическое делание. Вот мы тоже, когда молимся, не подписываем своему литвофану. То есть это дело, которое принципиально с самого начала шире, чем какой-то личный вкус. Это надо сразу сказать. И с точки зрения создания, уж не только того, что как она воспринимается, но уже с момента, когда создается это, он уже шире. И он останется навсегда шире, чем... А я считаю, что... Окей, ради Бога. Но это ничего не меняет. Потому что вот это самое... Оно ведь, как бы сказать, ни перед Господом, ни перед лицом церкви не востребовано. Но к тому, к чему относится икона, это принципиально не имеет отношения. Потому саму идею вкуса, я прошу прощения, это, наверное, очень дико все звучит, но нужно отбросить вообще. То есть вкус может быть, конечно. Ну, если хотите, уже внутри, настоящего церковного искусства, и тогда ему человек скажет, а я особенно люблю каппадокийские пещерные фрески. Я знаю таких людей. И ради Бога, и они находят, что они такие современные, как удивительно, с определенной абстракцией, с каким-то выражением. Замечательно. И можно понять, что современный человек к этой жизни особо чувствителен. В конце концов, ориентализм в XIX веке возник, я не хочу сказать на пустом месте, но на месте уже опустошаемом с точки зрения содержания искусства. Это что-то не случайно. Всякое бывает. И вкус, конечно, имеет свое место. Но он имеет свое место для церковных людей. Он возможен. Есть, которые любят Валаамский напев, а есть, которые предпочитают там Киево-Печерский напев. Или еще какой-нибудь. Ради Бога. Но это в рамках уже церковью принятых напевов. Где-то есть разница между музыкой и изобразительным искусством, естественно. Потому что с того момента, что мелодия записывается, это дает определенную стабильность. Но мы знаем, что даже самые такие, даже любые концерты могут разными исполнителями исполняться. И знатоки это различают, понимают. Но с иконами немножко не так, потому что их, скажем, особенности с точки зрения стиля и особенности исполнения, они наглядные. И они остаются. Это музыка, вот он пропел. А тут это так, вот в этом смысле, по-французски, для перемети, то есть продолжительность существования предмета такого вот написанного, написанной живописи. Конечно, это нюанс по сравнению, это что-то немножко другое. Но, тем не менее, конечно, можно установить некую аналогию между этими двумя видами, потому что исполнение может быть в двух случаях одной и той же, скажем, темой. Это может быть там это мелодия, а здесь это извод, скажем. Ну, скажем, Божья Матерь на престоле. Это там в духе мазарабской живописи, прекрасной, изумительной. Вот в Барселоне есть музей, там просто такие вещи. Ну, и она совершенно в духе христианского, специфически христианского образа. Если наконец-то я сказал эти слова, потому что что такое икона? Это специфический, даже не христианский, а православный литургический образ, который как таковой, и это, так сказать, незаменим и совершенно исключительный. Именно потому, что он показывает православное учение о человеке, о Боге, о мире, о твари и о Божении. Вот еще можно сказать.
Подошла к концу первая беседа об иконе с профессором иконологии Свято-Сергиевского богословского института в Париже протоиереем Николаем Азолиным. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Чуркин – герой. В сообществе типографских рабочих газетные печатники всегда существовали словно бы самостоятельной отдельной жизнью. Главной причиной тому неизменно ночная работа и высокая напряженность труда. Конечно, и другим полиграфистам перепадают ночные смены, но то перепадают, а печатающий газету на них обречен. Если упомянуть еще вой и грохот ротационной машины, насыщающей воздух взвесь из бумажной пыли и мельчайших частичек краски, станет ясно — работа эта тяжелая. Плюс к тому требует мастерства. Газетного печатника вдруг не выучишь, не подготовишь. Навыки копятся годами. В своих типографиях газетных печатников знают мало, да и сами они плохо представляют, что делается на предприятии днем. Ночная жизнь других типографий им ближе и понятнее, и ротационеры-ассы, где бы они ни работали, друг о друге наслышаны, даже если никогда не встречались. То есть это особый мир. Он невелик, и занимательные события, случающиеся в его пределах, быстро становятся общим достоянием. Вот и Чуркин в этом мире некогда был известен, хотя он и не ас вовсе, и даже вообще не печатник. За долгие годы он так и не сумел обучиться ответственному ремеслу. Впрочем, и не пытался, не хотел. Первый этаж его, кажется, вполне устраивал. Первый этаж — вотчина подсобных рабочих. Машина здесь оснащается подающимися со склада ролями. Именно бумажная роль, а не рулон. Странно было бы называть рулоном монолит весом в тонну. Печатник с помощником располагаются на втором этаже. Величественные агрегаты эти состыковываются в ряд и образуют цех газетной печати. Ну и на первом этаже Чуркин не слишком усердствовал. Не раз бывало, роль израсходуется, а нового нет, где подсобный рабочий, поищут и найдут в каком-нибудь укромном местечке, спящем. Другого за нерадивость давно бы прогнали, но Чуркина выручала искренняя готовность покаяться и всегдашняя доброжелательность буквально ко всем, качества чрезвычайно редкие и оттого особенно притягательные. И потому его хотя и журили почти беспрестанно, но не наказывали. Сколько лет Чуркину никто не знал, да и про семейную жизнь его ничего толком известно не было. И вот однажды заглядывает в цех главный редактор, остановился у двери, поднял ладошку к плечу и сложил пальчики в куриную гуску. Поприветствовал, значит. Смотрят печатники на него. Экий случай. Впервые удостоил их главный своим посещением. Это прежний редактор, бывший фронтовой корреспондент, не боялся испачкать костюм, ходил по цеху, пожимал руки, а в новогоднюю полночь приглашал печатников в свой кабинет, чтобы поздравить и угостить крепким напитком. И лишь после этого уезжал домой. Подошел мастер главному. Тот ему что-то на ухо покричал. «Да в ротации кричи, не кричи, и все равно ничего не слышно». Народ знаками изъясняется. Ну и поскольку знаков этих главный не понимал, ушли на переговоры. Возвращается мастер Чуркина. В общем, выяснилось. Братское по тем временам государство наградило Чуркина орденом. Давно, еще в 45-м. А Чуркин, стал быть, воевал. И вот награда нашла героя. Заметочку с таким названием сами же на другой день и публиковали. Стал Чуркин собираться в братское государство. Да одежки подходящей у него не нашлось. Ну, выписали на десятерых материальную помощь, одели, обули героя. Является он наряженный и при всех своих орденах и медалях. Глянули мужики, а среди них и фронтовики были, и ошалели. Под тяжестью наградного металла пиджак с Чуркина натурально сползал на один бок, и плечо-воротник высовывалось. Механик, светлая голова, сообразил приспособить добавочные подтяжки. Сзади они к брюкам пристегивались, а спереди — к внутренним карманам чуркинского пиджака. Получалось, правда, что теперь брюки без пиджака и пиджак без брюк снять было невозможно, а это могло привести к неожиданным последствиям. но терпеть буду, — обещал герой. Виноват. Съездили они. Редактор за компанию тоже ездил. Привез Чуркин из братской державы крест с полосатой ленточкой, обмыл его, как полагается, и уже в следующую смену уснул на складе. И вдруг опять Чуркина. Теперь уже не совсем братская, хотя и дружественная держава, нашла его со своей наградой, пылившейся с тех же отдаленных времен. Помогли газетные сообщения о предыдущей поездке. — Чего ж ты там насовершал? — спрашивают его ребята. — Виноват, — говорит Чуркин. — Не знаю. У нас там машина поломалась, тягача ждали. А эти прибежали какие-то, мол, фашисты у них в городке. Ну, пошли, четверо нас было. А там солдат, офицеры. Ну, мы им, война кончилась, а они, ну, выбили их. Потом еще какие-то пришли, то же самое. Сипягин тогда погиб, младший сержант из-под Тамбова. Костюм был пока в целости, подтяжки тоже, так что снарядили храбреца прытче прежнего. На этот раз привезли они с главным редактором куда больше крест, правда, без ленточки. Редактор уговаривал Чуркина подняться повыше, предлагал место председателя профсоюзного комитета. — Зачем? — отметал Чуркин его предложение. — На жизнь хватает. Какие-то запросы тебя ограниченные. — Виноват. В том месте, где мы были, замечает редактор, не без мечтательности, и третья страна недалеко. А та страна, к слову сказать, резко недружественная. Может, ты и тамошних жителей освобождал? — Может, и тамошних, — соглашался Чуркин. — Виноват. Тягач нам только через неделю прислали, так что не один раз хаживали, виноват. Потом еще и Гуськова убила. Из Архангельска он, из самого. А эти позовут, мы и идем. А кто они? Мы же языков не знаем. Только что фашисты, фашисты, но мы и идем. Так что виноват. Может, еще в какой стране были. Но в недружественную державу Чуркина не пригласили. Да и вообще он вскоре оказался в казенном доме. Его обвинили в ограблении табачной лавки и последующем поджоге ее с целью сокрытия преступления. При всех наградах своих Чуркин был человеком столь малозаметным, что никто за него и не вступился. Впрочем, один разок главного потревожили. Он куда-то вроде бы даже позвонил, но сказал глухо. Год спустя выяснилось, что Чуркин не подпаливал и не грабил. Наоборот, старался погасить пожар и спасти сигареты, которыми торговала его родственница. Она же что-то там и похитила, потом, как водится, и подожгла. И в конце концов свалила все на безответного Чуркина. А он, к вящей радости следователя, на все вопросы отвечал. «Виноват». «Зачем он нужен был тебе, этот ларек?» — спрашивали ребята, когда Чуркин приехал восстанавливаться в типографии. Прибежали. Горит, мол, я и... Виноват, конечно же, знаю. Однако на работу его больше не взяли. Главный подарил ему историю Великой Отечественной войны и тихо выпроводил на пенсию.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.